6. Фактически я начал книгу «Как писать книги» в ноябре-декабре 97 года. И хотя первый черновой вариант занимает у меня обычно месяца 3, на этот раз, через 1,5 года, он был готов только наполовину. Вышло так потому, что в феврале-марте 98 года я отложил книгу в сторону, не зная, надо ли ее вообще продолжать. Писать вымысел — это почти всегда приятно, но каждое слово не беллетристики — это пытка. «Как писать книги» была первой книгой после противостояния, которую я отложил в ящик стола. В июне 99-го я решил потратить лето, но закончить эту чертову книгу. И пусть Сьюзен Молду и Нэн Грэм в Скрибнере решают, хорошая она или плохая. Я перечитал рукопись, готовясь к худшему, и оказалось, что мне, в общем, нравится то, что уже есть. И путь к окончанию тоже виделся ясным. Я уже закончил мемуары «ЦВ», где пытался показать некоторые события и ситуации, которые сделали из меня писателя того вида, которым я оказался. И я писал некоторую технику, ту, что, по крайней мере, мне казалось важной. Оставалось сделать только ключевой раздел «Как писать книги», где я собирался попытаться ответить на вопросы, которые я слышал на семинарах и встречах, плюс те, которые мне хотелось бы услышать. На вопросы о языке. Вечером 17 июня, в блаженном неведении, что мне осталось меньше 2 суток до милой встречи с Брайаном Смитом, не говоря уже о ротвейлерше Пуле, я сел у обеденного стола и составил список всех вопросов, на которые я хотел бы ответить, всех тем, которые хотел бы затронуть. 18-го я написал 4 страницы раздела «Как писать книги». На этом месте работа и остановилась до конца июля, когда я решил вернуться к работе или хотя бы попытаться это сделать. Возвращаться к работе мне не хотелось. Я страдал от боли, не мог согнуть правое колено и передвигался только с ходунком. Я не мог себе представить долгого сидения за рабочим столом, даже в кресле на колесах. Из-за страшного удара в бедро сидение после 40 минут или около того становилось пыткой, а после 1 с четвертью пытка становилась нестерпимой. Если добавить к этому книгу, которая страшила еще больше обычного, как тут писать о диалоге, о персонажах и поисках агента, когда важнее всего в мире очередная доза обезболивающего? И в то же время я чувствовал, что достиг одной из тех развилок, где выбора нет. Я уже бывал в невыносимых положениях, и тогда мне писание помогало выбраться или помогало забыться хоть ненадолго. Может быть, оно опять поможет? Смешно было даже так думать, учитывая силу боли и физическую беспомощность. Но звучал у меня в мозгу голос, терпеливый и неумолимый, говорящий мне, что, выражаясь словами братьев Чамберс, «сегодня настало время». Этого голоса можно было ослушаться, но очень трудно было ему не поверить. В конце концов, решающий голос подала Табби, как часто бывало в критические моменты моей жизни. Хочется думать, что и я для нее это время от времени делал, поскольку мне кажется, что одна из тех вещей, для которых существует брак, — решающий голос в патовых ситуациях, когда не знаешь, что делать дальше. Обычно жена говорит мне, что я слишком много работаю, что пора притормозить, отложить этот чертов компьютер, пусть отдохнет. Когда я ей сказал в то июльское утро, что хотел бы вернуться к работе, я ожидал нотации. Вместо этого она спросила, где бы я хотел расположиться. Я ответил, что не знаю, еще даже не думал про это. Но об этом подумала она.
«Можно поставить тебе стол в заднем холле, за кладовой. Там полно розеток, сможешь включить свой Mac, маленький принтер и вентилятор».
Вентилятор был необходим. Лето выдалось страшно жарким, и когда я вернулся к работе, температура на улице была 35. В заднем холле было немногим меньше. Табби затратила на организацию пару часов и в тот же день в 4 часа выкатила меня из кухни по недавно сделанному пандусу для коляски в задний холл. Там она устроила мне уютное гнездышко, лэптоп и принтер рядышком, настольная лампа, рукопись с аккуратно нанесенными мною месяц назад пометками, ручки, справочники. На углу стояла фотография нашего младшего сына, снятая Табби этим летом.
«Ну как?» — спросила она.
«Прекрасно», — ответил я и обнял ее. Действительно, место было прекрасным. И Табби тоже. Бывшая Табита Спрюс из Олдтауна, штат Мэн, знает, когда я слишком много работаю, но еще она знает, что иногда только работа меня спасает. Она усадила меня за стол, поцеловала в щеку и вышла, предоставив проверять, осталось ли мне еще что сказать. Выяснилось, что да, немного, но без ее интуитивного понимания, что настало время, я не уверен, что кто-нибудь из нас это бы нашел. Первый сеанс писания продолжался 1:40, куда дольше, чем я мог просидеть прямо с тех пор, как на меня наехал фургон Смита. К концу работы я был покрыт потом и выдохся так, что едва мог сидеть в кресле. Боль в бедре была почти апокалиптической. А первые 500 слов дались с таким трудом, будто я никогда в жизни ничего не писал. Все мои старые приемы меня будто бросили. Я переходил от слова к слову, как глубокий старик переходит поток по скользким камням. В этот первый день не было вдохновения. Только упрямая решимость и надежда, что если не бросать, дальше пойдет лучше. Табби принесла мне баночку пепси, холодной, сладкой и приятной. Я стал пить, поглядел вокруг и не мог не засмеяться, несмотря на боль. Кэрри и жребий Салема я написал в постирочной взятого на прокат трейлера. Задний холл нашего дома в Бангаре был настолько на нее похож, что я почувствовал, будто завершил полный круг. В этот день не было чудесных прорывов, если не считать ординарного чуда, которое приходит с каждой попыткой что-то создать. Я только знаю, что слова после некоторого времени стали приходить быстрее, потом еще чуть быстрее. Бедро болело, спина болела, нога тоже, но эта боль как-то отодвинулась дальше. Я начал подниматься над ней. Не было ощущения восторга, ничего в голове не звенело в этот день, но было ощущение выполненной работы, которая почти что не хуже. Я снова шел вперед, и этого достаточно. Самый страшный момент — это как раз перед началом. После этого может быть только лучше.